Так, сегодня 23 июля 2020 года. Вновь видите простое число. В дате. Напоминаю, простое — это то, которое цельное, неразделимое, его нельзя ни на что поделить. Потому здоровое. И это и показывает, что характеристикой именно действительности является простота, а сложность, то, что с ложью, это характеристика уже миров иллюзорных, реальных, привычных для большинства, выбитых из действительности воспитанием, образованием, профессиональным обучением, профессиональной деятельностью, социальной деятельностью, семейной деятельностью, общественной деятельностью. Сегодня тема заявлена, мы же в рамках почемучки идем, тема заявлена, почему существует занятие любовью, но на самом деле, как и любая другая тема, она будет касаться не исключительно вопросов сексуальной жизни, как там это принято, да? В любом случае мы остаемся в рамках мировоззрения действительности, мировоззрения естественного образа жизни, простоты, здоровья, качества жизни, жизнедеятельности и, соответственно, любви, доверия, радости, счастья. Всего того, что недоступно в мирах реальных, иллюзорных, созданных и, так скажем, развивающихся в рамках все большего навязывания искусственного образа жизни, искусственных, а следовательно, ложных, поначалу частично неправдошных, а далее все более и более неправдошных, кривдошных и вообще придуманных понятий, каких-то условностей, каких-то правил жизни. И вот сам по себе вопрос, почему? Почему вообще люди любовью занимаются? Вообще для чего, почему и зачем это сделано, да? И как это вообще происходит? И мы помним, что мы подходим с позиции ребенка, то есть с позиции человека, который еще не, ну так скажем, не испорчен, его мышление не искажено, его восприятие еще не замылено, не закрыто разными там фильтрами, пропускающими ложь и не пропускающими правду. И для ребенка это вопрос, ну, примерно такой, так сказать, почему родитель любовью занимается и что это вообще такое. И дальше, каковы векторы ответа, да, векторы ответа на этот вопрос? Вектор стандартный. То есть, когда ребенок увидел, что родители занимаются любовью, начал задавать вопросы, а что это такое происходит, они в соответствии с грузом разного рода социальных условностей начинают ему в очередной раз, да, нести пургу и отвечать неправду. Почему это так происходит? Вопросы почему задаем, да? Почему родители врут вот даже в этом? Ну, вроде бы процесс-то такой естественный, да? Вроде бы они к нему тянутся между собой. Но по какой-то причине они вынуждены про этот процесс ребенку врать. Почему? Ответ-то, как обычно, очень простой, да, почему? Потому что существуют некие социальные условности, некоторые правила культуры, некие правила этики, которые уже стали некими программами, которые управляют родителями. Это программы, искусственно занесенные из искусственного мира в то существо, которое родители представляли собой до того, как стали таким искусственным существом. Да? То есть, вот, когда они были ребенками, они еще были способны спрашивать и пытаться почувствовать и понять, что происходит, да, вот в процессе взаимодействия мужчины и женщины. Когда они стали взрослыми, они уже не задаются этими вопросами, а руководствуются теми программами, которые в них заложены в процессах тех же самых, помним, да, воспитания, образования, культурного развития, энциклопедической развитости, там, чтения, там, да, общения с другими людьми, профессиональной деятельности, потребности быть культурным, неизгоем в обществе. Ну и какие там правила есть, вот эти, которыми руководствуются родители, когда врут детям при ответе на самый вроде бы простой вопрос, жизненный. Для ребенка-то это жизненный вопрос, для него это все в доме происходит, для него еще не существует всяких там работ, на которые надо ехать. Для него даже родители, когда уходят на работу, для него они уходят в какой-то другой мир, и в его мир потом возвращаются, а он вынужден либо с какими-то чужими тетями в детском саду пребывать это время, либо с какой-нибудь нянечкой сидеть в доме, в своем доме с каким-то чужим человеком, да? Ну, либо пребывать в каком-то, в какой-то попытке что-то выспросить у бабушки с дедушкой, которым сдали родители на время, пока они на работе, сдали этого ребенка, а бабушка с дедушкой, они, конечно, меньше врут, чем родители, и они более свободны, потому что они уже, ну, в какой степени избавились от необходимости там перед кем-то еблом торговать или там чего-то бояться, что они уже старые, да, как это? Дедушка в поле гранату нашел, с этой гранатой капком пошел, дернул колечко, бросил в окно, дедушка старый, ему все равно, да? Вот, ну, меньше врут, но все равно врут. Мало того, это вот разница между дедушкой, бабушкой и отцом с матерью, когда чувствуется, что дедушка с бабушкой врут меньше, чем отец с матерью, это тоже некий надлом в ребенке, да? Как же, для него все-таки дедушка с бабушкой не такие родные, пока еще. И вот беда, да, такая. Почему родители врут ребенку? Потому что они уже не способны говорить правду. Почему они не способны говорить правду? Потому что живут в мире, в котором нет правды. Почему они живут в мире, в котором нет правды? Потому что их так воспитали, образовали, профессионально обучили, и они этому подчинились. Чему они подчинились? И почему они этому подчинились? Понимаете, вопрос «почему» – это чудесный совершенно вопрос. Он никогда у него, как вот у, как бы сказать, как у процесса познания у него нет конца, да, у вопроса «почему» есть окончание. Вопрос «почему» задается до тех пор, пока человек не добирается до правды в ответах на эти вопросы. Вот пока еще остаются вопросы «почему», значит, до правды ты еще не добрался. Это вот такой вот, что ли, критерий, да, этого универсального метода познания – задавать вопросы «почему». И в какой-то степени это сейчас для нас может быть, для кого-то открытие, а для кого-то, ну, некий побудительный, что ли, мотив к тому, чтобы заняться-таки этим серьезным делом, задавать вопросы «почему?». Так вот, почему родители врут, да? Потому что, и почему они живут в искусственном мире, и почему они подчинились этой жизни? Потому что они сделали свой выбор между двумя мирами. Между миром действительным, правдошным, и миром искусственным, неправдошным. Они сами сделали этот выбор, никто их не заставлял. И начали руководствоваться в своей жизни некими внешними правилами, которые для них стали уже внутренними правилами, определяющими их жизнь. И вот смотрите, значит, в отношении занятий любовью. Опять вернемся к исходной точке. Вот ребенок задал вопрос, что вы такое делаете? В обществе даже, да? Вот в этом иллюзорном обществе, искусственном обществе, уже есть несколько подходов к объяснению этого процесса и к регламентации этого процесса. И все эти подходы, все они носят запретительный характер. Не разрешительный, не объяснительный, не развивающий, а исключительно запретительный характер. Первый полюс, да, заниматься любовью неприлично. Неприлично. То есть для личности это кто-нибудь увидит, кто-нибудь осудит. Почему происходит, почему такие мысли сидят? Потому что есть некие понятия в обществе, которые создают именно этот образ чего-то неприличного, чего-то такого, что нельзя выносить на всеобщее обозрение, и нужно прятать. Религиозные правила, да? Заниматься любовью – это некрасиво, это грех. Грех, да? Грех. Тут мы с вами вновь обращаемся, я это обещал и буду делать, и сейчас делаю, обращаемся к работе Льва Николаевича Толстого «Путь жизни». В его, так скажем, редакции 1911 года издания, дореволюционного, где Лев Николаевич четко расписывает, что такое грех, что такое соблазн, что такое суеверие. Перечисляет и грехи, и соблазны, и суеверия. Четко показывает их взаимосвязь, четко показывает их суть, того, другого, третьего. Что за что цепляется, что чем порождается. Так вот, грех. Грех. Это совсем не то, что понимается в религии или то, что называется в, так скажем, юриспруденции, давайте такое умное слово скажем, преступлением, то есть неким социально непринятым действием. Да? Вот вы пока попробуйте все это почувствовать, что я говорю. Вот почувствовать именно искусственность, именно неестественность и именно какую-то лицемерность всех вот этих правил, которым люди подчиняются и в соответствии с ними не просто что-то делают, а живут просто, понимаете? Потому что занятие любовью – это жизнь. Мы до этого еще доберемся. Мы доберемся до правдышных ответов на этот вопрос. Почему существует занятие, или вообще зачем заниматься любовью, да? Для чего вообще существует разница между мужчиной и женщиной, да? Хотя в мире действительном вроде бы все едино и не должно быть разделения, да? То есть там какое-то единство существует. Доберемся еще до этого. Но пока смотрим на то, как понимается грех. Грех – это что-то запретное с точки зрения социальных условностей. Что есть такое социум? Да? Civil, civilization, цивилизация, да? Социум social, да? Социальный. Это что-то, что является системой организации общества в рамках некоего навязанного извне устройства. Это навязанное извне устройство может проявляться по-разному, но базируется на трех суевериях, которыми подменивается в живом человеке вера. Подменяется суевериями. Каковы эти суеверия? Суеверие государства в соответствии прямо со Львом Николаевичем Толстым, да? Суеверие государства, суеверие науки, суеверие религии. Каждый из этих суеверий, подменяя веру в человека, начинает диктовать человеку разные внешние правила поведения и деятельности, которые отбирают у человека свободу. А что есть свобода? Свобода – это способность, свобода. То есть это миропонимание и соответствующее этому миру пониманию жизнь, богами данные. Если у тебя отбирают вот это миропонимание и, соответственно, возможность в соответствии с правильным миропониманием действовать, ты начинаешь действовать против мира, против Бога, а, соответственно, против того, что внутри тебя живое. Соответственно, ты начинаешь живое убивать, творить злые дела. И в тебе начинают развиваться соблазны, которые дальше порождают четко совершенно, да, злые дела, тобой совершаемые. То есть те грехи, о которых четко говорит Лев Николаевич Толстой. Какие соблазны в тебе порождаются, да? Зарождаются в соответствии с тем, что ты перестал чувствовать единство всего мира, единство со всем живым, единство с родом, единство в рамках семьи, единство с родителями, единство с дедушками, бабушками, единство с детьми, единство с внуками, единство с домом, в котором ты живешь, единство с землей, на которой ты... Ага, вот тут попали, да? А нету единства с землей, на которой ты, потому что ты не там живешь. Вот уже, да, сразу видно, откуда эта хрень возникает и как она в человека поселяется, и почему она в нем поселяется. Почему в нем вытесняется вера суевериями, суеверия порождают соблазны, соблазны порождают злые дела. А потому что основы нет-то. Нет вот того, что является тем, что питает человека как раз правдой, правильным пониманием о том, как мир устроен, тем самым миропониманием верным от слова «вера», от слова «поверить все» на своей жизни, на своем жизненном опыте. Да? И вот опять все более-менее четко замыкается. Видите, вопросы почему? Вводят нас четко совершенно и разводят нас, по крайней мере, даже в рамках этого дебильного, так сказать, там, набора понятий, которые у нас забиты образованием, воспитанием, там чем угодно, да, все-таки наше мышление затачивает на то, чтобы видеть разницу между живым и мертвым, между действительным и иллюзорным, между естественным, то, что свободу дает. А свобода порождает радость, счастье и праведные дела. И вот этой несвободой, этими суевериями, соблазнами, грехами и соответствующими результатами этих злых дел. Как они проявляются, эти результаты злых дел, по отношению к нам же, да? Ну, в отношении самого тебя, пока ты еще себя считаешь таким, знаете ли, отдельным, так сказать, мужчинкой или женщинкой, или там, я не знаю, трансгендером, как там теперь это уже принято. Уже ничем себя не считаешь, а уже считаешь, что у тебя полов уже не два, а уже 46 там насчитано всяких гендерных разницей, да? Вот. Что касается тебя, у тебя здоровья нету, ты весь болен. Что касается тебя, ты смерти все им боишься, потому что ты знаешь, что она скоро придет. Причем придет не тогда, когда ты ее вроде бы чувствуешь, что она должна прийти, а когда тебе скажут, что она должна прийти. Потому что тебе до этого скажут, когда тебе на пенсию выходить. До этого тебе скажут, когда тебе жениться. До этого тебе скажут, когда тебе ребенка родить. До этого тебе скажут, когда его в армию отдать. Тебе все скажут, и ты все сделаешь. Так как тебе скажут, прикажут. И вот эта несвобода порождает в тебе болезни и смерть. А что касается тебя в взаимоотношениях с другими людьми, в тебе ты занимаешься, как там это называется, сексом, да? С противоположным полом. Как ты там его понимаешь, уже не важно. Как гомик или как там это, натурал. Вот какой там для тебя противоположный пол? Такого же, как ты, пола, или не такого же, как ты, пола? В любом случае, ты занимаешься этим, не получает этого никакой радости. Получает этого удовольствие. Ну и заодно получает там болезни всякие. Как они там называются? Венерические, да? Причем тут Венера, непонятно. Ну или, так сказать, что хуже там, СПИД получаешь, да? А это что такое? Это смерть тебе приближает, да? Тут никакой пугалки нету. Здесь просто пока вот это вот движение, да, в рамках вот этого непрерывного задания вопроса «почему?». И в рамках этого движения, вот что интересно, когда вот эта почемучка начинает тебе просыпаться и не дает тебе где-то увильнуть от ответа, где-то, потому что каждый раз будешь упираться в то, что даже если увиливаешь, даже себя обманываешь, если, то ничего в твоей жизни-то не меняется. А вот если перестаешь обманывать, то в принципе что-то проясняется в голове, и даже начинаешь понимать, что может быть тебе сделать и в каком направлении двигаться. Вот такие вещи странные происходят. Так вот, когда вот в этом движении почемучества движешься пока еще в этих вот тенетах неправдышных ответов, лжи, этой сложности, да, этих болезненных ощущений, этих ссылок на какие-то внешние авторитетные источники, да, ты движешься все время как в какой-то такой вязкой среде, то есть тебе трудно двигаться, тебе все время хочется перестать это делать. Ты все время чувствуешь, что ты вот в этой вязкой среде постоянно вляпываешься в какое-то говно, да? Воняет все как-то не так. И сам этот процесс тебе не нравится. Причем это не тебе не нравится процесс, а не нравится вот тому существу, которое до того, как этот процесс начался, к этому ко всему принюхался. И во всем этом говне вполне нормально. И жрал его, и жил, и нормально. А тут вдруг понял, что это плохо пахнет. Вдруг почувствовал, что-то вот, ну, что-то человеческое проснулось. И вот это, ну-ка нахер, давай вернемся назад. Это такое же чувство, как вот у человека, который просто ради того, чтобы сбежать из города, приехал там в деревню, да, и вдруг выяснив, что тут надо трудиться, там надо за землей ухаживать, надо там, а не просто где-то зарабатывать бабки и, так сказать, это, получать все эти удовольствия. Ну-ка нахер разворачиваться, уезжать назад в город, да? Все точно так же, ведь понимаете, вот о чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим о том, что у человека всегда есть выбор между тем, чтобы жить в мире искусственном, а значит неправдождом, иллюзорном, реальном, и жить в говне по уши, и в полном этом болезненности, в полном этом отсутствии любви, радости, в этом присутствии ненависти, подозрений, зависти, всего вот этого дерьма, которое описывается Львом Николаевичем Толстым четко в работе «Путь жизни» в виде этих поработивших это существо суеверий, соблазнов и грехов, совершаемых им. Потому, еще раз говорю, вот этот вот путь почемучки, он непростой, и он не для личности, он для того, чтобы человека возрождать в себе. А человека возрождать, это, знаете, это вот как себя за волосы из болота тянуть, как Мюнхгаузен говорил. Как его там спрашивают, ты что, может человек себя вытащить за волосы из болота? Ну, а он отвечает, что нужно человеку просто необходимо когда-то это делать. То есть из вот этого чужого мира самому себя вытаскивать. Несмотря на то, что тебе это запрещает законы физики, законы, я не знаю, там, уголовные, административные, еще какие-нибудь там, я не знаю, там, социальные, там, моральные кодексы какие-нибудь там, строители или еще чего-нибудь. Несмотря на все это, своими собственными усилиями можно переместить себя в живой мир, где все иначе и все просто, ясно и правдиво. Так вот, возвращаемся, да, в этот неправдошный пока мир, с ответом на вопрос, почему люди занимаются любовью. А точнее, почему они именно так занимаются любовью, что всего боятся, занимаются этим ночью, при выключенном свете, либо, если при свете, то с какими-нибудь очень сильно задернутыми шторами, чтобы никто не заметил, закрывают двери, чтобы ребенок не зашел, не увидел. Почему? И что они с этого получают? Дальше начинают эти прекрасные совершенно проявляться вот эти мерзости из всяких соблазнов, грехов и суеверий, да? Запретный плод сладок. То есть это запретный, оказывается, если ты прячешься от всех. Это запретное занятие, правильно? Которым заниматься можно не запретно, только вдвоем, да? Ну, на самом деле, это тоже не факт, потому что поборники свободной любви говорят, что заниматься можно уже и втроем, и вчетвером, и групповуху, в которой можно сучкануть, да? Да можно, в принципе, и публично этим заниматься. И дальше идут уже извращения этой несвободы в занятиях. Почему это происходит? Ну, дальше можно там говорить о том, что, например, там, вот эта религия, опять же, вот мы говорим о суевериях, да, государства, науки и религии. Так вот, с точки зрения государственного суеверия, занятие любовью, это что такое? Это система производства биомассы, да? Поэтому государство будет провоцировать занятие любовью для того, чтобы производить детей. Будет стимулировать рождаемость, будет платить за первого, второго, третьего там и повышение за ребенка, будет там осуществлять поддержку, как они это понимают, поддержку материнства, но тут поддержка же не материнство и не поддержка детства, а поддержка возможности получения биомассы, которую потом можно эксплуатировать, да? Это вот подход к занятиям любовью с точки зрения суеверия государства. Ну и дальше все эти уже сюда подлезающие, берущие под козырек представители другие суеверия распространяющие, например, религиозные, да, товарищи, которые будут, ну, правда, представляя себя равноверами, инглингами, славяноариями и разными там другими, так сказать, всякими. Но на самом деле все равно религия, которая будет рассказывать, что надо по 16 детей рожать, потому что там раса умирает, там нация умирает, там, да, беря под козырек в отношении задачи, которую поставило государство, да, и теперь служит этому государству тем, что побуждает со своей стороны, с точки зрения какой-то там новой придуманной идеологии и новой там мифологии какой-то придуманной, необходимость воспроизводства этой биомассы. Под это будут подходить и уже всякие научные разработки, которые будут говорить о том, что, ну и, соответственно, какие-то ведические знания, о том, что человеку нужно заниматься этим только для того, чтобы воспроизводить как раз детей, и больше ни для чего не существует это занятие. Если ты занимаешься этим для удовольствия, как ни странно, сюда же попадает и Лев Николаевич Толстой, даже в этой работе он говорит, что существует грех похоти, да, и что заниматься любовью можно не для получения удовольствия, а для воспроизводства рода только. Правда, при этом он, видимо, там, даже Лев Николаевич все-таки, тоже лукавит, потому что, в свое время, пока он еще был в силах, так сказать, он-то как раз занимался для удовольствия очень даже этим делом, да? Так опять же, речь-то о том, что как бы мы ни крутились в рамках вот этих суеверий, в этих понятиях этого мира реального, где существуют какие-то внешние авторитеты, внешние источники, где существует информация, где существуют правила, где существует несвобода. То есть там же есть разные понятия о том, как мир устроен, да? По-разному это понимает наука, по-разному понимает это религии разные, по-разному это понимают разные государства. И, соответственно, четкого понимания о том, как мир устроен, и соответствующей свободы жития в этом мире нет ни у кого, да? Потому что каждый подвержен, соответственно, какому-то суеверию, в каком-то государстве живет, да? Какую-то научную теорию принимает, какую-то религию принимает. В любом случае, мы попадаем в то, что мы никогда, вот просто роясь в этом информационном дерьме, а вспоминаем, что так мир этот устроен, в котором мы живем, типа. Этот мир реальный, недействительный, искусственно созданный. Он так устроен, что в нем царствует информация. Информации подчинено все, в том числе и язык подчинен информации. Язык уже является не средством преображения мира, не средством восприятия того, что Бог говорит, не средством общения со всем живым на родном языке. Со всем живым, еще раз говорю. То есть это означает, что не членораздельная речь, позволяющая общаться только с членами твоего государства или теми, кто выучил твой язык, членраздельный, а общаться со всем живым, вне зависимости от того, человек это, или животное, или растение, или земля-матушка. Всего этого нет, и это невозможно, это все какие-то там сверхъестественные возможности, да, а все остальное это информация, которая сплошь пропитана ложью, сплошь пропитана неправдой, сплошь порождает все иллюзии, все суеверия, все соблазны и все греховные деяния, а следовательно, это главный источник всего, что порождает этот мир. А это значит, что это главный источник не здоровья, а болезней. Это главный источник не правды, а лжи. Это главный источник всех бед, ненависти, войн, убийств, несчастий, безрадостности. Потому для того, чтобы честно и правильно, и главное, результативно ответить на вопрос, почему существуют вообще занятия любовью и для чего они вообще, необходимо выйти из подчинения информационному полю, необходимо выйти из подчинения суевериям, соблазнам, и необходимо перестать творить злые дела, то есть грешить. Именно в понимании того, как это видит Лев Николаевич Толстой. Даже если в отношении занятий любовью сам он до правды не докопался. Но времени у него просто было мало. И так получилось, что лишь на исходе лет он вписался в эту необходимость двигаться в сторону Бога, двигаться в сторону жизни. А тогда уже у него просто, ну, та женушка, которая была при нем, про которую песенки существуют, да, Софья Андреевна, с очень там знаковой фамилией и с очень знаковым именем, да, она уже не могла помочь ему, да и была и не способна изначально дать ему возможность узнать, что же это такое, действительно почувствовать единство. А единство может почувствовать человек и целостность только в паре. Потому что так уж устроен мир действительности, что человек в него приходит половинкой. Приходит вот мальчик, и это всего лишь полчеловека. Мужчина, будущий. Приходит девочка, и это всего лишь пол человека. Женщина, будущая. Это всего лишь пол. Почему так и называется? Пол мужской, пол женский. Потому что это половина целого. И целое должно родиться в процессе естественной жизни, вне рамок вот этих самых информационных сложностей, вне рамок суеверий о жизни в вере, вне рамок соблазнов о жизни в чести, совести и правдошности, и вне рамок греховных деяний, то есть в рамках жизнедеятельности. Жить, поживать, добра наживать. В естественных условиях человеку суждено обрести целостность, обрести пару. И после этого действительно узнать, что такое занятие любовью и для чего они. И как это вообще. И что происходит. Для того, чтобы это осуществилось, человеку необходимо жить в естественных условиях. Заниматься естественной жизнедеятельностью. Общаться с основой. А что есть основа? Это не просто земля. Это и чистый воздух, и чистая вода. И чистый огонь, настоящий, не из газовой горелки. И много еще чего чистого, о чем ни наука, ни религия, ни государство понятия вообще не имеют. Точнее, может быть, когда-то и имели понятие, но выбросили это за рамки понятий, чтобы оставить человека в рамках нужных государству, нужных религии и нужных науке замкнутых информационных объектов, замкнутых информационных полей, замкнутых информационных сетей и паутин, чтобы обездвижить человека, чтобы лишить его способности свободно передвигаться, а далее поработить, приковать его там, соответственно, к какому-нибудь рабочему месту, и заставить делать то, что нужно соответствующим общественным институтам, которые созданы этими суевериями, суевериями государства, суевериями религий и суевериями науки. Да? И вот видим, да, что в рамках неестественного образа жизни, в рамках неестественной обстановки жизни, а это городская обстановка, да, в рамках оторванности от всего живого, цельного, здорового, чистого, невозможно не просто ответить на вопрос, почему существует занятие любовью, а главное не получить возможности даже этот процесс осуществлять так, как он Богом дан человеку. И, соответственно, нет возможности получать наслаждение. А есть возможность получать только то, что в соответствии там, с научными данными, религиозными или государственными данными, там, социальными данными, цивилизационными данными, можно получить в виде удовольствия. А удовольствие – это чаще всего боль. Поэтому и оргазмы – это просто боль, которая выведена в разряд того, что дает удовольствие. Что мужчине, что женщине. И вот теперь пойдем на почву живую, настоящую. Почему существует занятие любовью? Для чего вообще? И будем открывать то, что скрыто, чего нет в информационном поле. И никогда не будет, потому что там нет места живому, там нет места тому, что свободу дает, тому, что позволяет обрести самостоятельность. А все это – свобода, самостоятельность, независимость, да, существа, как для информационного поля, так и для того, что его породило, для суеверий государства, суеверий науки, суеверий религии и соответствующих общественных институтов, да, созданных на базе этих суеверий. Это просто смерть. Ну, представьте себе, человек вдруг становится свободным от информации о том, что болезни существуют. Что все, что с ним происходит, он вдруг начинает понимать, что это всего лишь, ну, какая-то реакция организма на загрязнение, на какой-то неправильный образ жизни, на какие-то неправильные поступки, и что нужно всего лишь что-то поменять в своей жизни, что-то поменять в, я не знаю, там, в режиме питания, там, и это все уйдет. Это всего лишь некие указатели, вот эти вот симптомы, на которых потом базируется вся эта медицина нынешняя, да, которая потом начинает лечить эти симптомы. Вот все это всего лишь некие указания человеку, что он делает так, что он делает не так. И представляете, да, целая система, которая, блин, аж на, так сказать, на уровне уже этого Всемирной организации здравоохранения может диктовать всем государствам масочный режим, какой-нибудь там вакцинационный же режим. То есть, понимаете, все государства слушаются какую-то там непонятную организацию, которая вообще к государствам не имеет отношения, да, имеет отношение всего лишь к медицине. Она просто перестанет существовать. Это нельзя, это ни в коем случае нельзя. Поэтому информационное поле, а равно так и все эти общественные институты, будут бороться всячески с тем, что человек начнет путь к самостоятельности, к независимости, к свободе, начнет путь из искусственных мест обитания в естественные места обитания, и не просто перемещением из одного места в другое, а полностью изменением своего образа жизни, да? Переход от самоубийства к саморазвитию, к омоложению, к оздоровлению, к воскрешению, к возрождению. Тем самым будет вытеснять всю ложь, вытеснять все суеверия своей возрождающейся верой. своей праведной жизнью. Потому, да, процесс сложный, процесс трудный. И потому не мне его описывать, да, и не мне, так сказать, побуждать к этому процессу. Это должен быть внутренний процесс, внутреннее решение и именно самостоятельное решение. Потому что если это решение будет принято под чьим-то давлением, например, моим, да, то оно никогда не приведет к результатам. Потому что любое решение, принятое под давлением, заводит тебя назад в то же самое стойло, где это давление является нормальной системой взаимодействия между людьми. Ведь вы посмотрите, да, все, что человек сейчас совершает в жизни, он совершает под давлением чего-то. И под управлением чего-то. И это как раз и порождает в нем несамостоятельность, убивает в нем самостоятельность. Поэтому любое движение в сторону действительности, а соответственно любое движение на землю, переезд на землю, необходимо должен быть самостоятельным решением человека самого. И в этом помогать никому не то, что неправильно, но просто нельзя. Возвращаемся. Вот опять, да, вот необходимо каждый раз, вот каждая беседа, она получается такой, ну, долгой, да, вот уже почти час. Но почему это происходит? Вот для того, чтобы увидеть настоящий мир, действительность, для того, чтобы почувствовать ее, каждый раз вот необходимо сначала, а большинство, кто слушает там нас с Сашей, большинство находится в полностью под давлением информационного поля и живет в нем, и живет в этой самой в искусственной атмосфере обстановки, и в этом взаимодействии, и в этой системе понятий, которая полностью убирает вообще возможность какое-то развлечение, где есть только сравнение. И вот послушали кто-то нашу лекцию, да, там прошло 2 дня, и все, да какие 2 дня, уже к вечеру уже все выветрилось, и все забилось назад вот этими самыми неправильными понятиями, и вытеснилось даже, ну, какой-то там пробудившиеся хоть начатки понимания, что существует другой мир, что он, и что к него можно попасть, что у него нужно двигаться. Вымылось все, и нужно назад это все раздвигать. И вот каждый раз, да, тратишь там практически большую часть беседы на то, чтобы опять проявить как-то мир действительный, прежде чем о нем говорить. Потому что пока ты его не проявил, ты говоришь о нем как о сказке о какой-то. И, соответственно, так сказать, человек просто не в состоянии его воспринять. А вот когда ты продавил, когда ты человека хоть чуть-чуть побудил в нем что-то, а вот это как раз и есть вот это вот великая работа по заданию вопросов «почему?». Хотя бы желание это задавать вопросы «почему?» и желание получать все-таки ответы, которые не противоречат друг другу, а ведут к чему-то, что в конце концов остановит всю эту волну вопросов «почему?» и станет ясно «вот оно почему!». И теперь ясно, куда идти, что делать и почему, и как, да? И дальше сразу уже видно становится, зачем все это было, потому что вопросы «почему?» это движение все-таки из прошлого, да? Это попытка все-таки увидеть причины там. А вот когда ты увидел эти причины, когда увидел обстановку, когда ты попал в настоящее и наконец увидел, какое оно есть, у тебя появилось будущее, и ты узнал вообще, зачем ты это делаешь, и зачем тебе дальше что-то делать. И ты уже можешь выбирать. Ты можешь выбирать вернуться назад. Но ты будешь четко знать, зачем ты это сделал и почему ты это сделал. И уже чего-то в тебе уже будет, ну, сидеть там. А может, все-таки это не так, а может, все-таки я не прав, а может, все-таки мне больше нравится жизнь, а не вот это вот медленное умирание. В окружении сильно заботящихся обо мне, таких же паразитов, как и я. И вот в действительности, вся эта вот мишура из-за того, что навешано на занятие любовью, навешано суевериями, соблазнами и греховными деяниями, а соответственно наукой, религией и государственными органами, и профессиональными объединениями. В действительной, в живой жизни, первый путь к правильному ответу на вопрос, почему вообще существует занятие любовью, путь к исцелению. А исцеление – это осознание того, что ты всего лишь полчеловек, что тебе нужна пара, и что именно в паре эти занятия любовью действительно приобретают какой-то смысл. Потому что то, что называется сексом, называется занятием любовью, вот в этих иллюзорных мирах, в подчинении этим суевериям науки, религии и государства. Все это, как правильно поет Линдеман в «Рамштайне», да? «Секс ist eine Schlacht». Секс – это схватка. «Liebe ist Krieg». Любовь – это война. А ничего другого в этом мире нет. В этом мире нет жизни, нет сотрудничества, нет любви, нет мира. Мы уже с вами это выясняли. А есть, соответственно, ненависть, борьба, революционная в том числе, да? Борьба за права женщин, права за права мужчин, борьба за права секс-меньшинств. Война там существует, непрерывная. Следствие войны какое? Убийство, смерть, разрушение и больше ничего. Поэтому не может быть наслаждения. Может быть только боль, которую потом, в соответствии с какими-то научными данными, религиозными данными или государственно принятыми моральными устоями, принято считать удовольствием. В общем, вот всей этой херни. А, оргазмами, да, вспомнил. Так вот. Цепочка вопросов «почему?» все равно, если честно на них отвечать, нас приведет в пока еще не существующий, но, по крайней мере, осознаваемый и хоть как-то чуть-чуть мир, который можно почувствовать уже чем-то и как-то, и как когда-то. А почувствовать это можно только на Земле. И что значит только исцеленный человек будет заниматься любовью и понимать, что это такое, и для чего это существует, и смысл этого обретать. Да потому что человек, он становится целым не просто в том, что пару обретает, не просто вот, а эта пара начинает становиться источником жизни всего окружающего мира. Вот тот мир, который дремал в каждом из вот, мужчины и женщины до того, как они образовали пару, а пару можно образовать только в естественных условиях, еще раз говорю, в искусственных условиях пара никогда не образуется. Там образуется семья, там образуется, там, я не знаю, там гражданский брак, там чего угодно образуется, но никак не пара. Там все равно будут действовать по отдельности, соединившиеся для чего-то там. Кто-то для получения удовольствия, кто-то для паразитирования друг на друга, а кто-то вместе со всем этим. А кто-то для производства детей, за которых государство все равно заплатит. Когда пара действительно в естественных условиях образовалась, тот мир, который дремал в каждом из этих половинок, вдруг стал тоже целым и начал выходить наружу. Мир, а не война. Любовь начала изливаться. И все вокруг стало исцеляться. Даже если эта пара попала в место, где, ну, колхоз был, и, соответственно, пьянка кругом. Все равно вся эта война окружающая начинает вытесняться силой жизни этой пары. И вот для того, чтобы эта сила жизни из них выходила, чтобы этот мир полнился силой, И существует занятие любовью. Не для производства детей, не для получения удовольствия, не для всей этой хуйни, о которой, так сказать, тут так долго говорили большевики и остальные там товарищи, феминисты, маскулинисты или кто там еще, или эти поборники свободной любви, или поборники этого занятия только для воспроизводства биомассы, то есть рода, как там нам, да? Только тогда становится понятным, что это за занятие. Вот иначе бы, понимаете, Бог бы этого не дал. Зачем? Вот для удовольствия получения Бог вам даст это. Ну, для этого можно много других вариантов найти. Для удовольствия. Что и, собственно говоря, люди и находят в виде там пьянки, там наркотиков, там каких-нибудь этих острых ощущений, там лазания по каким-нибудь скалам, чтобы без страховки, чтобы это... Было страшно, что ебанешься, а зато-то какой-какой кайф, какое наслаждение, да, нам эта вся херня. Все это на страхе и на боли основано. А вот здесь начинает выясняться для чего. Вот это просто часть жизни в едином целом. Вот что такое занятие любовью. А что такое, вот вроде бы половинки, да, единого целого, но они же разные. Вот для чего-то все-таки сделали разными мужчину и женщину. Почему? Потому что одна половинка несет свою часть жизни, другая половинка несет свою часть жизни. Но по отдельности эти части жизни не работают. То есть по отдельности не работает огонь, и по отдельности не работает вода. Работает единая стихия вместе. Огненная вода работает. Ветер и огонь работают вместе. Потому что если нет тяги в печке, так хрен вам будет, а не тепло от этой печки. А для этого нужен воздух, чтобы протягивать. А для того, чтобы горел вообще, чтобы огонь... Вот дрова, если в них нет воды, огня не будет. Это тоже странные вещи. А потом выясняется, что существуют двигатели, которые на воде работают. Почему? Потому что существует такой прекрасный, совершенно научный термин – гидролиз. То есть, когда вода разделяется на водород и кислород, и вновь становится водой, и при этом выделяется тепло. Это все есть процессы, просто наука их по-своему пытается объяснять. А это все жизнь. И жизнь – единой стихии, единого мира. И пока эти стихии не начали единство свое и цельность проявлять в мир, пока человек не сделал это, соединившись со своей половинкой, создав единое целое и заставив работать это все вместе, ничего не получится. Для этого занятие любовью есть. Обмен. И вот дальше приходим к этому великому следующему, да, различию. И развлечение между мирами действительными, вот, между миром действительным, единственным, неделимым и цельным, и мирами этими реальными всякими разными, демократическими, коммунистическими, социалистическими, феодальными и прочими разными, трансгендерными. В мире, в миру, в действительности. Люди обмениваются. Обмениваются для того, чтобы воссоздавать целое в процессе этого обмена. Вот вроде бы, да, вот этот тупой человек, который утупленный и совсем вот сейчас уже образованный, энциклопедически развитый, ерундированный со всех сторон. Вот даже он начинает понимать, что натуральным хозяйством семья прожить не может, потому что ей требуются какие-то инструменты, которая она сама все сделать не может у себя внутри. И нужно с каким-то другой семьей, с каким-то другим родом, с каким-то другим хутором обмениваться тем, что ты умеешь делать, на то, что он умеет делать. И тем самым вы создаете вот эту вот целостность человеческого рода. Но даже для этих утупленных людей это вроде бы экономика чистая, да, то есть без этого прожить нельзя, то есть поэтому надо меняться. Но для нормальных людей для родных, которые эту цельность обрели, причем в паре для начала, им ясно, что чем больше происходит обмен, чем больше передается знаний, не просто вещественных каких-то там инструментов, или, а знаний друг другу, тем все более живым и цельным становится весь мир. Поначалу человеческий род становится цельным, исцеляется. Но человеческий род – это вот в этом роду, едином, живом, коего основой является род, как источник жизни, как хранитель жизни. Человеческий род, в пределах этого рода, являясь его частью, несет на себе максимальную ответственность, потому что это единственная часть этого рода, в котором Бог живет внутри и позволяет сознательно совершать действия. И человек сознательно либо разрушает, либо созидает. Он сознательно либо живет, либо умирает. И он сознательно либо дарит жизнь, либо убивает. И потому, если он выбирает путь жизни, он выбирает путь жизни для всего рода, для всего живого. И вот почему и для чего существует занятие любовью. Для того, чтобы жизнь всего рода возрождать, воскрешать, поддерживать. И это вам не хрен собачий, блин. И вот каждый раз, да, мы какую-то вроде обсуждаем-то, ну, такую вроде и существенную, но часть жизни всего лишь. А когда понимаем, что это такое вообще, почему это нам даровано там Богом, да, для чего это дано, начинаем осознавать собственную ответственность человеческую. Очень большую. И вот тут становится понятным, не просто на словах «аз есмь там кто-то там», в общем, «аз там живущий там на земле Бог» и всякая эта хренота, которая из этих самых крутых жрецов и волхвов высыпается прям как из ночного горшка говно, бля. А когда начинаешь понимать, что есть такое смысл этой великой боговицы «аз», это безмерная ответственность, которую нести на самом деле нетрудно, а необходимо. Человек для этого родился, понимаете? А для этого и нужно обрести пару. Для этого и нужно не просто умозрительно понять, что пара есть основа общества, а на практике это проверить, поверить, веру эту в себе восстановить. И понять, что все, что происходит в паре, все это есть средство вот этого самого возрождения жизни во всем мире. Поэтому и занятие любовью – это чрезвычайно важное занятие в жизни пары, а не отдельно мужчины, не отдельно женщины. И вот это-то и надо бы объяснить ребенку-то, когда он этот вопрос задает. А чем вы начинаете ему мозг-то ебать? Рассказками про аистов, которые там приносит что-нибудь, или в капусте там находит ребенков. Или еще там что-нибудь тут заворачивать. Объяснить это словами невозможно. Это можно объяснить только родным языком. Что такое родной язык? Это не слова. Это не членораздельная речь. Это не правильный литературный язык. В соответствии с правильно освоенной и зазубренной научной или религиозной, или какой-нибудь там государственной теорией. Родной язык – это способность говорить со всем живым, со всем родом и понимать его. Понимать Бога – это понимать любое проявление этого Бога. В любой травинке, в любой птичке, там, в любом насекомом. И это вот есть язык. А уж тем более понимать это как свой собственный ребенок. Это же часть вашего целого, понимаете? Он же пришел, вы парой его привели в этот мир. И вы этот мир должны ему показать, если он вас спрашивает, что это, куда я попал-то вообще, ну, объясните мне. А объяснить вы словами не сможете. Вы объяснить можете своей жизнью, своей жизнедеятельностью, в том числе и тем, как вы занимаетесь любовью. И нормальный ребенок в нормальной семье, когда увидит, что родители занимаются любовью, ему не надо объяснять и не надо спрашивать, почему вы это делаете. Он уже понимает, почему они это делают. И понимает, что когда он вырастет, он будет делать так же. Он будет так же весь мир приводить сюда и жизнь сюда приводить. Этот обмен внутренний осуществлять. И поэтому для него вопроса «почему?» заданного словесно не будет. Поэтому если задает вам ребенок такой вопрос, значит, у вас уже в вашей семье пары нету, а поселилась ложь, и вы уже в чужом мире, который на самом деле война, и вам с этим надо что-то делать. Либо продолжать ебать мозг ребенку и воспитывать из него таких же, как и вы, неспособных, несвободных, дохлых, больных и готовых уже сдохнуть государственных служащих, религиозных деятелей, научных каких-нибудь великих ученых или там культурных деятелей, патриотов там, националистов там. Много всяких эпитетов-то придумано. Либо вы все-таки будете двигаться в том направлении, чтобы исцелиться. Потому, видите, вот почему существует занятие любовью, это не обсуждение, как этим заниматься и дальше, так сказать, в какой позе, кого там куда на потолок закидывать. Нифига подобного. Когда сам смысл этого занятия становится ясным через восприятие самого смысла жизни, через восприятие возвращения себе веры и, соответственно, свободы. А что такое, еще раз напоминаю, свобода? Сва – это, собственно говоря, мироустройство. Так мир устроен. Отсюда сварга, да? Сва – это вот все, что... Ну, как там говорят, сварок сотворил. На самом деле там гораздо более глубокий смысл. О нем мы уже говорили, сейчас не будем повторяться. Сва – это само мироустройство. От Бога данное. Не эти иллюзорные миры, наполненные там хренью под названием информация. Или там научным познанием, или еще какое-нибудь поебение. Это то, как мир устроен на самом деле. Как устроена действительность. И она богами дана. Если ты ее обретаешь, возвращаешь себе. А возвратить ее себе можно только, начав ее воссоздавать. Нельзя себе возвратить чего-то, что тебе не принадлежит и что ты не сделал сам. Возвратить это можно своей жизнедеятельностью. Воссозданием этого нормального мироустройства от Бога данного. Это и есть свобода. То есть свободный человек, он далеко не свободен в вот этом идиотском понимании, что хочу, то ворочу. Он как раз... очень резко сужается в отношении того, что он может делать, что не может. Он не может творить злые дела, общепринятые в нынешнем там правилах там, социального устройства, там, социальной жизни, религиозных правил там, каких-нибудь, научных правил. Человек начинает действовать как человек, у которого внутри Бог, у которого внутри мир, который по договору 7500-летней давности заключен внутри каждого рождающегося человека. И его задача – вырасти нормальным человеком. И этот мир воспроизвести и выдать, наполнить своим миром тот мир, который от всего рода происходит, который создан каждой пчелкой, каждым там этим, каждой птичкой, каждой мышкой. Этот мир создается, но человек его наполняет осознанностью и пониманием, для чего это, почему, зачем. А наполнять это можно только через собственное понимание, для чего, зачем, почему нельзя убивать, да? И не через запрет этого, приход к этому. не через отказ от убийства, а через воспроизводство жизни к этому приходишь. Вот для этого и почему и существуют занятия любовью, и зачем они существуют. И сразу можно легко уже понять, почему люди в естественных условиях занимаются любовью днем, при свете солнышка, рядом с деревьями, рядом со всем живым, не стесняются в нормальных условиях, потому что им стесняться. Чего им стесняться, если они жизнь воспроизводят? И не в виде этих с ручками-ножками все большего количества бегающей биомассы, которая нужна для там наполнения, так сказать, каких-нибудь военных организаций или каких-нибудь публичных домов для государства. Воспроизводством жизни как таковой во всем роду. И только тогда и станет ясным, что такое там наслаждение, например, вообще. Наслаждение не в том, чтобы стало больно, так сказать, в какой-то там определенный момент или что-то из тебя полилось. Наслаждение совсем в другом. Наслаждение в осознании того, что ты живешь. Свой смысл жизни осуществляешь. Что ты жив, а не вот это вот непонятное панано, которое там только ищет, а что же ему все-таки, у него большой веер выбора, от чего бы помереть. В какое время. Вот все, наверное, по поводу этой темы. Ее можно развивать в достаточно так, в разные стороны, да? Но в разные стороны в действительности можно ее развивать, эту тему. В действительности. Но в действительности ее развивать имеет смысл тогда, когда уже вернул себе эту действительность. И вернул себе эту способность заниматься любовью. И вернул себе пару, да, цельность, целостность. И тут, конечно, куча сразу вопросов возникает уже из этого мира. И ну вот человек вдруг все-таки что-то осознал, что-то понял, и осознал свое нахождение совсем в другом мире, да, который и осознал вроде бы необходимость двигаться в сторону живого мира и к тому, чтобы действительно занятия любовью стали именно тем, чем они должны стать, да, ну не то, что должны, а чем они призваны стать изначально по рождению. А что делать, если у меня все не так? А что делать, если у меня там мужик козел или баба дура, так сказать? Ну, что делать, что делать? Вот и дальше и думайте, что делать. А лучше просто делайте. А на самом деле все очень просто. Вот пара, она либо будет создана, либо исчезнет и будет создана с кем-то другим. Только в естественных условиях. Только в естественных условиях. Вот на природе, в общении с землей, со всеми другими стихиями, и с Богом. Только в этих условиях можно вести речь о создании паре и пары и жизни свободной, вот этой самой. Потому что какая нахрен свобода в месте, где свобода быть не может, где все миропонимание совсем иное, да? И не богами данное, а непонятно кем. Опять же, там, государственными органами, там, научными какими-то товарищами и какими-то великими религиозными деятелями, там, волхвами или жрецами, на дуде и грецами, там, Змеем Горынычем и Иван Царевичами. Вот это четко. То есть, поэтому что делать? Элементарно, что делать. И не надо уже тысячу раз повторять, там, уходить из городов, там, дальше, там, эти всякие заклинания, типа, уходи на новую землю, строить, там, старую жизнь, там. Вот не надо уже никаких заклинаний, надо просто делать. И никакого побуждения, никакого заставления. Каждый выбирает себе то, чего, что ему, ну вот хочется сказать по душе, но тут по естеству давайте скажем. У кого какое естество? Для кого-то естество – это громадный багаж всяких накопленных данных в ментальной области, да? И выше нет ничего. Нет ни понимания о том, какие причины и следствия чего происходят, и никакого причинного тела. Соответственно, никакого чувствования нет, потому что все чувства замкнуты в рамках того, что ты можешь унюхать, услышать, почувствовать языком, да еще загнав себя в 4 вкуса, там какие-то рамки того, что ты видишь, того, что ты слышишь, и больше ты не видишь, меньше ты не слышишь. Вот понимаете, да? Либо ты личность, либо человек. И тоже дальше. Все просто. Чрезвычайно просто. Этой простоты все и боятся, и стараются избегать. Потому что тут, конечно, как это вот... В этой жопе, конечно, это... Воняет, наверное. Ну, во-первых, принюхался, во-вторых, там тепло и уютно. А вылез тут, бля, работать надо. Да и ну нахрен. Сколько дел-то нет. Уж лучше назад. И сидишь там... Сидите, мамы, и не пиздите, и нормально в масочке и в перчаточках осуществляешь это там социально дистанцированную самоизоляцию. Ну, все отлично. Выбор каждого. Да, нужна сила духа. Об этом тоже говорили не раз. Но для этого хотя бы дух надо уже где-то в себе чуть-чуть возродить. Где-то душу возродить. Где-то вот эта вот связь с родом, хотя бы пока, вот с опытом рода, да? То есть, чего на самом деле делали предки, и что я уже сейчас не могу? Где они у меня жили, и чего, где я сейчас не живу? Вот за это цепляться, за причинное тело, да? Цепляться, да. Цепляться есть за что. Это только утопающий за соломинку там, да, цепляется. Тот, который жить начинает, он себя за волосы тянет, и ему всяко есть за что цепляться. Он не в безвоздушном пространстве себя за волосы вытягивает, а его целые роты там боги поднимают, когда он себя за волосы тянет. И вот тут-то и возникают эти странные слова, которые для большинства сказкой, что там род мне помог, там от рода пришло, там род меня спас. Ну, много этих прекрасных событий в жизни человека возникает, которые поначалу его отводят от какой-то беды, а потом начинают приносить какие-то события, которые ну, просто невозможны в другом состоянии. И ни с точки зрения науки, ни с точки зрения религии это просто невозможно. А это происходит, потому что человек в жизнь приходит, жизнь начинает в него входить, и вытеснять из него смерть, болезни и вот эту вот несчастливость, которая там, которой наполнена вся эта. Чем и хороши вопросы «почему?». Вот начинают люди их обычно задавать по типу того, «почему я болею? Почему мне так хреново? Почему такая херня вокруг творится?». Вот это вот, то есть нечеткие вопросы, но как только начинают вопросы четко задаваться, вот «почему?» конкретный совершенно вопрос, а не абстрактный такой, знаете ли, там, витиеватый. Тогда при честном ответе на возникающие далее вопросы «почему?», тебя так или иначе эта цепочка приведет и ткнет мордой сначала в говно, а потом в ту дверь, через которую есть выход из этого говна. Или, по крайней мере, в ту тряпку, которую это говно можно вытереть и убрать из своей жизни. Ну и давайте завершим тем, что все-таки скажем, ну, как бы... Не в качестве это, конфетки или там побудительного мотива или каких-то там инструкций, а в качестве просто понимания, почему существует занятие любовью. Потому что существует единственная основа жизни человека в этом мире. Это пара. Существует возможность быть целым. И в этой возможности существует необходимость, эту цельность, постоянно поддерживать, исцелять и развивать. И вот это вот и есть занятие любовью. Это не просто кувыркание в постели. Это взаимодействие в паре. Во всем, что ты делаешь. Когда ты вместе Условно говоря, там землей занимаешься, и что-то высаживаешь, ты тоже занимаешься любовью, ведь тоже идет обмен. У меня даже связь прервалась, возникла проблема с сетью. Круто! Когда об этом речь. Ну, потому что речь-то о правде. Любовь в паре. Это не просто, еще раз говорю, занятие любовью, это не просто, это вся жизнь. Это занятие любовью, потому что вся жизнь в паре – это обмен. Это постоянный обмен того, что обрело целостность, и исходя из этого опыта и знания необходимости этой целостности, способно воспроизводить этот опыт и знания в окружающий мир из себя. Поэтому и есть пара – это основа. И та самая ячейка, только не общество, а ячейка жизни, рода. Это пара. И занятие любовью – это, по сути, жизнь этой пары. Все, что она делает. Вот такой очень общий и чрезвычайно непонятный нынешним семейным товарищам, городским живущим, ответ на этот вопрос. А вот он такой. И другого нет, и не будет, и не может быть. Потому что так. И ваш выбор в эту сторону идти или оставаться там, где вы сидите и не пиздите. В масочках, в перчаточках и на социальной дистанции. Все, всем добра. Запись выключаю. Вопросы есть, готов ответить.